Сегодня мы читаем Шримад-Бхагаватам, 7-я песня, глава 12, текст 11. Глава называется «Четыре уклада духовной жизни». Это царвам грехастхасья.
Это царвам грехастхасья.
Это царвам грехастхасья.
Это царвам грехастхасья.
Самам на там ятер апи.
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 Гуру вритир викалпена.
Гуру вритир викалпена.
Гуру вритир викалпена.
Гуру вритир викалпена.
Грихастхасьяртука гамина.
Грихастхасьяртука гамина.
Грихастхасьяртука гамина.
Грихастхасьяртука гамина.
Это царвам грехасткасья.
Это царвам грехасткасья.
Самам на там я терапи.
Самам на там я терапи.
Гуру вритир викалпена.
Гуру вритир викалпена.
Грехасткасья ртука гамина.
Грехасткасья ртука гамина.
Царвам греха скася.
Это царвам греха скася.
Самам на там я терапи.
Самам на там я терапи.
Гуру вритир викалпина.
Гуру вритир викалпина.
Греха скася ртугамина.
Греха скася ртугамина.
Это царвам
греха скася.
Самам на там я терапи.
Гуру вритир викалпина.
Грихастхасья ртугамина.
Это царвам грихастхасья.
Это царвам грихастхасья.
Самам на там я терапи.
Самам на там я терапи.
Гуру вритир викалпина.
Гуру вритир викалпина.
Грихастхасья ртугамина.
Грихастхасья ртугамина.
Матерь.
Это царвам грехаскасья.
Самам на там я терапи.
Гуру
вритир викалпина. Грехаскасья ртугамина.
Этот. Сарвам.
Сарвам.
Все.
Все.
Грихастхасья.
Грихастхасья.
Семейного человека.
Семейного человека.
Самам натам.
Самам натам.
Описано.
Описано.
Ятехапи.
Ятехапи.
Даже человека, отрекшегося от мира.
Даже человека, отрекшегося от мира.
Гуру вритих,
гуру вритих,
гуру вритих викалпина,
гуру вритих викалпина.
Выполнением указаний духовного учителя.
Выполнением указаний духовного учителя.
Грихастхасья.
Грихастхасья.
Семейного человека.
Семейного человека.
Ритугаминах.
Ритугаминах.
Вступающего в половые отношения только в период, благоприятный для зачатия.
Вступающего в половые отношения только в период, благоприятный для зачатия.
Перевод и комментарий. Его божественная милость, Ачхабхактивиданта с вами Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада ки. Все эти правила и предписания в равной степени, все эти правила и предписания в равной мере относятся и к семейным людям, и к саньяси, тем, кто отрекся от мира. Грихасхи, однако, с разрешения своего духовного учителя могут вступать в половые отношения в период, благоприятный для зачатия. Комментарий. Некоторые думают, что грихасхи семейному человеку позволено заниматься сексом в любое время. Такое представление о грихасха ашрами ошибочно. Любой, кто встал на путь духовной жизни, будь то грихасха, ванапрастха, саньяси или брахмачари, обязан подчиняться духовному учителю. Брахмачари и саньяси должны полностью воздерживаться от половой жизни. Для грихасх тоже существуют строгие предписания на этот счет. Грихасхи могут вступать в половые отношения только тогда, когда им разрешит гуру. Поэтому в стихе упоминается, что человек обязан следовать указаниям духовного учителя. Гуру вритир викалпина. Когда гуру скажет, тогда грихасха и может вступить в половые отношения. Это подтверждается в Бхагавадгите 7.11. Карма вирудха путешу камусми. Половая жизнь, которая не противоречит религиозным принципам, есть дхарма, закон религии. Грихасхам разрешено вступать в половые отношения, когда существует благоприятная возможность для зачатия и если духовный учитель дал свое дозволение. Если гуру разрешил супругам в определенный период вступать в половые отношения, они могут это делать, но если гуру не велит, они должны воздерживаться от половой жизни. Сначала грихасха должен получить от духовного учителя разрешение на обряд, называемый Гарбхадана Самскары. Только совершив этот обряд, он может вступить со своей женой в половые отношения и зачать ребенка. Брахманы обычно всю жизнь остаются брахмачари, но некоторые из них становятся грихасхами и вступают в половые отношения. Однако они делают это строго, подчиняясь указаниям духовного учителя. Кшатрию разрешается иметь больше одной жены, однако и он должен действовать в соответствии с наставлениями гуру. Если человек стал грихасхой, то вовсе не значит, что он может жениться сколько угодно раз и заниматься сексом, когда ему вздумается. Это не духовная жизнь. Духовная жизнь подразумевает, что человек во всем руководствуется наставлениями гуру. Только тот, кто идет по духовному пути, следуя наставлениям духовного учителя, может обрести милость Кришны. Ясья прасадат бхагават прасадат. Человек, который хочет духовно развиваться, но действует самовольно и не следует указаниям духовного учителя, лишает себя прибежища. Ясья прасада нагатих кутопи. Таким образом, не получив дозволения духовного учителя, даже грихасхи не должны вступать в половые отношения. Еще раз стих. Это царвам грихасхасья самам натам ятерапи гуру вритир викалпина грихасхасья ртугаминах. Все эти правила и предписания в равной мере относятся и к семейным людям, и к саньяси, тем, кто отрекся от мира. Грихасхи, однако, с разрешения своего духовного учителя, могут вступать в половые отношения в период, благоприятный для зачатия. Ом агьяна тимирангасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам яна тасмай шри гураве нама шри чайтанья манопришкам стапитам яна бутаре Своям рупакадам ахьям дадати свам падантикам Вандехам Шри Гуру Шри Гудапада Камала Шри Гурун Вайшнавамша Шри Рупам Саграджатам Сахагана Рагунатам Витантам Сажигвам Садвайтам Саватхутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Навита Шри Кришакан Витамща Хе Кришна Каруна Симху Дина Банху Джагатпате Гопиша Гопиха Канта Радха Канта Намастуте
Tapta Kanchana Gaurangeya Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Sudha Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Drupyascha Kripasim Kurbhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare
Namo
Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyade Shakarine
Итак, мы продолжаем читать седьмую песню Шримад Бхагаватам, беседа Нарады Муни и Махараджи Юдхиштхиры. Нарада Муни рассказал историю Прохлада. И Махарадж Юдхиштхира спросил, а как же быть грихасхам, которые постоянно по рукам и ногам связаны с различными обязанностями, как им прогрессировать в духовной жизни. И Нарада Муни дает за вторую главу наставление для... Первая называлась «Идеальная семейная жизнь», вторая – «Четыре уклада в духовной жизни». Что касается четырех укладов духовной жизни, это четыре этапа, через которые человек обычно проходит. После рождения он должен получать образование. Образование – это означает дисциплина, означает... изучение знания, которое поможет ему в будущем. То есть он становится таким подкованным теоретиком в разных областях жизни, которые ему пригодятся в будущем. Затем он вступает в семейную жизнь, когда у него чаще всего большинство людей, Шрила Прабхупада говорит. Здесь он говорит, браманы обычно всю жизнь остаются брамачари. Мы знаем, что браманов очень мало. Настоящих браманов, ну, особенно в Кали-югу, учитывая, что в Кали-югу демоны рождаются даже в семьях браманов, значит, надо еще вычесть оттуда демонов, которые там еще рождаются. И, в общем, остается совсем немного браманов. Среди них большинство остаются брахмачариями. Но учитывая, что большинство населения у нас не является браманами, мягко говоря, на Западе мы все ниже шудр, в принципе, и на Востоке тоже, в Кали-югу, говорится, все люди, они рождаются со смешанными качествами, то есть смешанные качества, это когда у человека могут присутствовать одновременно качества разных классов. И даже если это были какие-то две возвышенные варны, кшатри и браманы, например. Человек, он он вне классов считается. То есть он это смешение подразумевает, что он ниже шудры. Вот. И мы такие вот все рожденные в смешанных браках, мы практически обречены на семейную жизнь. Если для нас это еще неплохой выход из ситуации, потому что сейчас даже семейная жизнь уже считается чем-то таким непростым. То есть, если человек взял на себя ответственность за семью, если у него родились дети, еще не один ребенок, если семья еще сохраняется полная все время, да, что у него одна и та же жена, что у детей одни и те же родители, но это просто герои какие-то. На них, значит, про них снимают фильмы, про них пишут биографии. Вот. И это идеально считается семейная жизнь, когда вот, ну, люди просто живут семейной жизнью, по крайней мере. По крайней мере, они не разрушают основу общества. Как семья – это ячейка общества. Да, при социализме. Нас так учили в свое время. Что семья – это ячейка общества. Все общество, оно разрушится, если не будет ячеек таких. Вот. Затем человек принимает отречение от семьи где-то после 50 лет. Ему рекомендуется принять отречение. Это образ жизни ванапрасхи. Когда дети уже вырастают, живут своей жизнью. Муж с женой, они могут жить в одном доме, но, ну, вернее, не то чтобы в доме даже. То есть они начинают путешествовать просто в основном. Либо жена остается на попечении детей, муж, ну, ездит в какие-то дальние поездки, паломничество, иногда возвращается домой, но у них уже нет никаких половых отношений у мужа с женой. И у них нет каких-то таких привязанностей. То есть они работают сознательно на то, чтобы этих привязанностей осталось, чтобы они разрушились. И затем мужчина принимает саньясу, но это для варн, кшатриев и браманов. То есть саньясу принимают только кшатрии и браманы. Ващи могут принимать ванапрастху. Шудры, они рождаются сразу же грехасхами. Им предписана семейная жизнь с самого начала и до конца. Шудры, они не могут практиковать отречение в той форме, которая предписана для ванапрастхи и саньясы. Но также и брахмачари, они также не из них не получаются, потому что они не склонны обучаться. Для брахмачари один из основных принципов – это обучение. И Шрила Прабхупада, когда говорил про варнашраму, были беседы с учениками, и он говорил, что должен быть колледж варнашрама, и там должны все варны обучаться каким-то своим профессиям, ну, каким-то качествам, которые присущи конкретной варне. Кшатри должны учиться защищать все общество, должны быть готовы пожертвовать жизнью ради заботы о других, о подданных. Вайши должны учиться экономике. Вайши, они должны уметь ухаживать за коровами, выращивать зерно. То есть вся экономика варнашрама, она, ну, в нормальном обществе, она должна строиться на сельском хозяйстве. Вот. И сейчас, ну, преданные многие пытаются тоже возродить какие-то элементы варнашрама, то есть переезжают на землю, заводят коров. Недавно слушал беседу с Харишаури Прабу, и он, его сам спрашивали по поводу ферм различных. Он говорит, ну, за последние 40 лет ИСКОН было, ну, множество попыток организовать как бы такой вот независимый образ жизни, да, от этой цивилизации. Были успешные, относительно успешные какие-то крупные проекты в Нью-Вриндаване, во Франции, в Венгрии. Сейчас проект существует по-прежнему. И он говорит, что проблема этих всех проектов в том, что нет экономики. То есть экономика, она основана на других принципах. То есть она не основана на заботе о коровах, она не основана на сельском хозяйстве. И из-за этого люди, которые пытаются жить на земле, они вынуждены в понедельник уезжать в город, зарабатывать какие-то деньги, и потом на выходные снова возвращаться на землю. А о коровах они заботятся как о домашних животных, просто держат их как домашних животных. То есть экономика не строится ни на коровах, ни на сельском хозяйстве, ни на земле. Вот. И пока у нас не решится эта проблема, как экономически поддерживать себя за счет сельского хозяйства, за счет заботы о коровах, успешных общин не будет, к сожалению. По его мнению, и сколько я понимаю, он очень много путешествовал с Шрилой Прабхупадой, он был учеником, слугой его, и он ссылается на Шрилу Прабхупаду в этом. более-менее какой-то независимости достигла община в Венгрии. Мы знаем, что там у них нет электричества, у них там нет каких-то производств, не связанных с заботой о коровах, сельского хозяйства, да, но с другой стороны, эта община, она все равно нуждается постоянно в притоке каких-то средств. Я слышал, что преданные из Венгрии, они буквально бороздят по всей Европе, собирая пожертвования на поддержание. Просто без пожертвований эта община, она как бы, тоже не может существовать. Вот. Вот такие вот ашрамы существуют. Ну и... такие вот варны. Эта система называется варнашрама. То есть система четырех варн и четырех ашрамов. Эта система позволяет человеку жить в материальном мире, по максимуму избегая каких-то страданий, минимум доставляя беспокойство другим, и при этом духовно прогрессировать. И вот за духовный прогресс как раз отвечают наши ашрамы. Отвечают ашрамы. Ашрам это означает прибежище, то есть духовное прибежище, которое человек может обрести, несмотря на то, что он даже находится в материальном мире, где ничего духовного и не должно быть по определению. Да? Потому что материальный мир для этого создан, для того, чтобы человек он здесь забыл о Боге. Вот. Но тем не менее, для человека, стремящегося вырваться из этих тисков майя, существует система варнашрамы, где он может... находить прибежище духовное в определенных ашрамах. Их всего четыре. Выучить очень просто. Есть брахмачари, есть грихаски, есть ванапраски, есть саньяси. Если мы хотим обрести духовное прибежище, то мы должны прибиться к какому-то из этих четырех ашрамов. Альтернативы не существует. Ну, существует альтернатива в том, чтобы подняться над всем, над этим и стать чистым преданным. Но... Шрила Прабхупада говорил, что не поднявшись до гуны благости, человек не сможет стать браманом. То есть он не сможет стать браманом, не став браманом, он не сможет стать вайшнавом, потому что вайшнав уже включает в себя все качества брамана. Поэтому гуна благости это такой аэропорт, через который мы обязаны пройти просто, если мы хотим подняться над этой реальности двумерной, да? Должны оттуда как раз взлетают эти самолеты духовные. То есть гуна благости очень важно. И человек, вступающий в семейную жизнь, он в идеале он должен получить образование. До этого он должен получить образование, он должен иметь опыт отречения, он должен иметь опыт духовной практики, служение духовному учителю. И вот для этого предназначена как раз жизнь брахмачари, для того, чтобы он получал знания, для того, чтобы он служил духовному учителю, учился быть слугой и учился отречению. Потому что вступать в семейную жизнь без какого-то запаса знания, без какого-то... Ну, без защиты какой-то такой, да, это очень опасно. Потому что у нас хотя бы теоретически должно быть представление о том, на что способна майя и что в этом случае делать, когда она накрывает. Вот. И грихаска ашрам это такая практика, когда все, что мы читали в книжках и слушали на лекциях, мы должны учиться воплощать в жизнь. У нас просто уже выбора никакого не остается, потому что мы понимаем, что брахмачари из нас уже никакой. У нас возникают какие-то желания, которые у брахмачариев не должны быть вообще в принципе. Нам уже скучно изучать теорию, нам хочется практики, у нас чешутся руки, нам хочется хотя бы что-то сделать своими руками, хотя бы чего-то добиться, каких-то плодов в результате своего труда. У нас по каждому поводу у нас есть свое мнение. Мы знаем точно, как должно быть устроено все. В храме, за пределами храма, кто что делает не так и как он должен это делать. И у нас есть как это, неприкосновенный запас на случай каких-то чрезвычайных ситуаций. У нас есть какая-то копилочка, какие-то там ящички, какие-то. Ну, то есть мы начинаем обрастать уже какой-то грехой. И в этом случае духовный учитель говорит: знаешь, тебе пора уже жениться, потому что, в принципе, ты уже, похоже, созрел для ашрама грехасхи. И это, как считается, прогресс для брахмачари, что вот ты вроде как уже можешь взять ответственность за кого-то. Ты вроде такой серьезный, уже взрослый, ты уже взял ответственность за копилочку, за свою, там, за какую-то сумочку, там, за какой-то ящичек. Вот. Теперь тебе надо еще взять ответственность за жену. И ты можешь дальше прогрессировать, дальше, значит, двигаться по пути к будущему отречению. Там, и, ну, сейчас ты должен взять ответственность, потому что у тебя много теории, тебе надо ее как-то реализовать на практике. Вот. И человек вступает в семейный аш, в вашем семейной жизни, и кажется вначале, что все здорово, я же подкован, я получил... Прошел бхакта-программ, бхакти-шастры. Я знаю, на что способна майя. Я знаю, как ей противостоять. Но когда дело доходит до практики, возникают, ну, в большинстве случаев возникают определенные трудности. Определенные трудности возникают, не знаю, практически у каждого. Потому что... Потому что когда вашими брахмачари человек чувствует вот эту вот костлявую руку вожделения на своем горле, да, ему хочется как-то вырваться из этого всего, и он думает, ну вот сейчас женюсь, и все наконец закончится. То есть тогда, ну, как-то вот это выход из положения, вожделение меня должно оставить. Вот. Первое ощущение, конечно, человек... Действительно окрылен, вдохновлен очень сильно, потому что, ну, наконец-то что-то как-то, ну, я вроде бы на своем месте. Вот. И он чувствует защиту от всех женщин, потому что появляется одна какая-то женщина, которая отвечает за то, чтобы он был защищен от всех остальных. Но со временем он понимает, что вожделение, оно просто, ну, как бы, оно... Берется за него всерьез. И у человека возникает серьезная проблема. Потому что он давал обеты. Он давал обеты своему духовному учителю следовать 4 регулирующим принципам. А получается, к сожалению, 3,5. В лучшем случае. Потому что, ну, сейчас обеты выглядят так, да, что человек дает обет, он говорит, не вступать в незаконные половые отношения. Некоторые расшифровывают, не заниматься сексом вне брака. Это означает, что в браке, ну, как бы я не обязуюсь не заниматься сексом. И когда я буду им заниматься, то я не объясняю, когда я им буду заниматься. Шрила Прабхупада тут дает достаточно конкретное наставление. Очень трудно понять как-то по-другому, да? То есть мы можем прочитать стих и подумать, ну, Нарада Муни, он давно это говорил. Вообще, это было не Кали-Юга. И он с Махараджем Юдхиштхирой, когда разговаривал, но все-таки это был Махарадж Юдхиштхира, ему можно было такие наставления давать. Но к нам это навряд ли, наверное, уже относится, потому что мы сейчас живем в других условиях, у нас должны быть какие-то поблажки. И после этого Шрила Прабхупада дает комментарий, в котором он четко объясняет, что имеется в виду под следованием регулирующим принципам, касающимся половых отношений. Но я думаю, что ум он может подсказать, что Шрила Прабхупада, он жил не вчера, а уж прошло 40 лет. И, может быть, у нас опять ситуация поменялась. Шрила Прабхупада не видел, в каком мире нам приходится жить. Вот. У нас сейчас, ну, не знаю, там, мы расширяем движение. Да? Движение должно расширяться. Вот. И поэтому мы должны как-то ослаблять, давать людям возможность комфортно себя чувствовать в нашем движении. В свое время Аллен Гинзберг, один из основателей движения Хиты, который помогал Шриле Прабхупаде вначале очень сильно, и он был, на самом деле, еще он Хари Кришна Махамантру, он пел со студентами еще до того, как Шрила Прабхупада приехал даже в Индию. Он был в Индии сам и научился петь Хари Кришна. Там, в общем, многие мантры пел, в том числе Хари Кришна. И со Шрилой Прабхупадой у него были постоянно какие-то такие вот, ну, дискуссии, где он говорил: Свамиджи, вы немножко полиберальнее должны быть, потому что вот это общество, оно не готово воспринимать вот эти все стандарты ваши. Это где-то в Индии, может быть, люди смогут следовать. Здесь люди не смогут. Я знаю этих людей, они не смогут. Пожалуйста, снизьте что-нибудь там. Немножко. Хотя бы немножко для того, чтобы эти люди могли этому следовать. Вы, говорит, очень консервативно. С вами же вы очень консервативно. Шрила Прабхупада в ответ говорил, если бы ты знал, насколько я либерален. Потому что ты не знаешь просто настоящих стандартов. То есть настоящие стандарты, если бы ты знал моего гуру Махараджа, ты бы понимал, насколько я либерален. Мой гуру Махарадж был очень либерален. Его критиковали все время за то, что он очень либерален. Но если бы ты посмотрел на него, то ты понял, что либерален очень... Это я как раз. Потому что у него все было очень строго. Вот. И дальше либеральнее уже. Я, говорит, не буду. То есть, мне не надо. Пускай придет мало последователей. Пусть их будет мало, но пусть они будут, получат то, зачем они пришли. И Шрила Прабхупада был очень категоричен в том плане, что вожделение с любовью – это несовместимые вещи. Как их можно смешивать? Либо одно, либо другое. Их не будет. Невозможно как бы совмещать одно и другое. Преданные часто практикуют преданное служение, соблюдают 3,5 регулирующих принципа, а потом разочаровываются. Говорят, что такое, почему, вот, ну, ничего не получается. Не работает система, не работает. Ну, часто из-за того, что они именно соблюдают не все 4 регулирующих принципа. Чаще всего. И хуже всего, когда у них на уровне установки, это, то есть они приходят с этим пониманием. Они слышат только о том, что секс вне брака запрещен, а в браке он разрешен. Либо не дочитывают они до 7-й песни Шримад-Бхагаватам. Редко, правда, мало кто дочитывает, потому что с книгами сейчас ну, очень плохо у преданных с изучением книг. Если дочитывают, они как-то пробегают это, закрывают глаза и думают, ну нет, гуру мне ничего не сказал. Как-то, в общем, тут все как-то так живут, и все баки разрешены, и, в общем, ну, проще забыть, чем понять. Переварить тяжело, да? Вот. И человек, он живет какой-то такой жизнью, но счастья нет в измученной душе, да? То есть он как-то пытается приспособиться, пытается утвердиться в духовной практике, но когда в лодке дырка, очень трудно оставаться на плаву. Вода все время будет прибывать. Ты вычерпываешь, она снова прибывает. И как бы не больно было кому-то, большинству из нас, читать эти слова, но стандарт такой Шрила Прабхупада дал. Секс только для зачатия детей. Если мы говорим об этом на внешних программах, где-то для новых людей, ну, можем считать сразу же, что с этим залом можно попрощаться. То есть больше эти люди не придут. Поэтому, с одной стороны, какие-то поблажки должны быть. Но эти поблажки не должны быть для тех, кто принял обет и принял духовного учителя. Да? То есть, когда мы говорим, что преданный принимает обеты, когда он дает обеты, вернее, дает обет следовать 4 регулирующим принципам, то вот под 4 принципами имеется вот именно это. Если мы организуем другие какие-то формы приобщения преданных без получения инициации, либо с получением какой-то там еще промежуточной инициации, с 3,5 регулирующим, как Бхактиврикша, да, то есть преданные приходят и говорят, я один круг повторяю, все говорят, Харибол, молодец. 3 раза говорят Харибол. Там, независимо от того, сколько он повторяет, все его благословляют, и все говорят, молодец, здорово. Вот. Но надо понимать, что если мы серьезны, если мы собираемся стать частью этого движения, мы хотим служить духовному учителю, то духовный учитель просит немного. Он говорит, просто следуй тем принципам, которым я следую. Вот. И вот тут надо будет уже серьезно подумать. Когда речь идет об этих принципах, то речь идет о тех принципах, которые дал Шрила Прабхупада. Ни один духовный учитель не имеет полномочий изменять те стандарты, которые дал Шрила Прабхупада. И никто не скажет о том, что стандарты другие, потому что эти стандарты здесь прописаны. Я понимаю, что стих, он достаточно как бы, ну, тяжелый для восприятия, потому что сейчас все больше говорят о терпимости, о внешних каких-то таких вот, ну, комфортных условиях, в которых можно практиковать, и все само автоматически как-то должно улучшаться и улучшаться, и само как-то встанет на свои места. Шрила Прабхупада ничего постепенного здесь не объясняет. Он говорит конкретно о следовании четырем регулирующим принципам в том виде, в котором он их дал. Вот. Кто-то может найти отдушину в конце комментария, где Шрила Прабхупада говорит, кшатрию разрешается иметь больше одной жены. И многие сразу же начинают себя чувствовать кшатрием в душе, потому что это естественно как-то. Каким-то образом человек чувствует, что может быть я просто кшатрий, поэтому у меня так вот все, ничего не получается. Хорошо кшатриям, у них там есть там несколько десятков жен, да, и они зачинают детей там сотнями и тысячами. И проблем у них нет, у них налоги платят налогоплательщики. Может быть, я кшатрий. Вот. Это вчера послушал лекцию как раз 2 ноября Чайтанья Чандра Чарана Прабху во Вриндаване давал по этому стиху лекцию. Если кто-то хочет, найдите ее, послушайте. Он говорит, что у нас общество такое, говорит, интересное, говорит. Когда, говорит, надо жениться, все сразу кшатрии. А когда надо проповедовать, все сразу брахманы. А когда говорят, что надо брать ответственность и надо следовать принципам, все сразу же говорят, а мы шудры. Мы не способны этому следовать. Мы ничего следовать не можем, мы ниже шудр. Мы какие, что от нас хотите, мы калиюги. Вот. То есть у нас динамичная такая система, что мы знаем, что Господь Чайтанья говорил, я не шудра, я не вайши, я не саньяси, и не грехаста. Я просто слуга, слуги, слуги, слуги. Да? Но вот... Шрила Прабхупада для кого эти книги писал? То есть можно представить, что может быть он не для нас это написал, он же для какого-то будущего общества, 4 уклада, когда варнашрам организуется, наверное, тогда, наверное, это все будет актуально. И Шрила Прабхупада настаивал на том, чтобы мы читали эти книги, и он говорил, что я для вас их пишу, я пишу не для того, чтобы вы их распространяли и давали другим людям, а вы сами в первую очередь должны их читать. Ну и как что сделает искренний ученик Шрилы Прабхупады, прочитав то, что ему не нравится, то, что, к чему он не готов, он все равно должен это принять, и он должен задавать вопросы, должен размышлять на эти вот темы. Он должен думать, а как же так? Почему же Шрила Прабхупада настаивает на этом? Почему же он так делает? И на самом деле Харишаури Прабху, вот как раз сейчас слушаю рассказы про его путешествие с Шрилой Прабхупадой. Он говорит, что бы Шрила Прабхупада ни говорил, в конце концов, все равно оказывалось, что он прав. Казалось, наверное, ошибся. Ну, такого вот не может быть. Такого. Когда вот эти астронавты слетали на Луну, как бы, да, все были уверены. Вот по телевизору Шрила Прабхупада показывают, они уже на Луне. Ну, как так можно? Шрила Прабхупада говорит, не были они на Луне? Не будут. Как они могут быть на Луне? И что там на Луне, говорит? Ну, как, скажите. А он там, не смотрел даже на этот телевизор, там где-то в аэропорту показывают телевизор, он говорит, вот, Шрила Прабхупада показывает посадку на Луну. И что там на этой Луне? Он говорит, ну, пыль там, кратеры. Он говорит, ну, разве это Луна? То есть преданные, они видят глазами священных писаний. Если в священных писаниях описывается Луна как райская планета, то он говорит, ну, откуда же? Как на Луне может быть одна пыль, больше ничего? Это не Луна. Это они куда-то в другое место прилетели. Вот. Сейчас выясняется, что действительно они никуда не летали. И, в принципе, те, кто верит в то, что они летали, все меньше и меньше. Но много людей верят в то, что еще слетают. И, в принципе, ну, нетрудно. Просто времени тогда не было. Там гонка вооружений была. Там надо было как бы мультики снять и как-то застолбиться. Но сейчас-то реально есть возможность слетать. И многие думают, сейчас вот полетим на Луну, потом на Марс. И там все будет хорошо. Ну, так или иначе, я думаю, что все равно Шрила Прабхупада окажется прав. Как бы там они не настраивались куда-то слетать. Я думаю, что в результате выяснится, что все равно прав почему-то был Шрила Прабхупада. Вот, поэтому искренний ученик, что он делает, он не сомневается в правоте духовного учителя. То есть то, что говорит Шрила Прабхупада, это истина. И он пытается просто переварить это. Если у него не получается, то он просит помощи у тех, кто может это переварить. И опирается на тех, кто уже смог этому следовать. На тех, кто воплотил это в своей жизни. Вот. И наш путь, он не состоит из просто непрерывного экстаза какого-то, да? Семейная жизнь подразумевает, что мы уже всерьез взялись за свои анархи. Потому что жена и муж это такие очень хорошие шлифовальные камни друг для друга, да? Вот. И искры будут лететь постоянно, и нас с нами будет что-то постоянно меняться. То есть будут какие-то метаморфозы. Мы будем меняться как-то. Значит, от нас будут отлетать какие-то ненужные лишние части. Вот. И человек на пути анартха-неврити, он должен быть готов расставаться с чем-то. Единственное, что он не должен надеяться, что он по собственной воле от этого отказывается, что он способен их побороть, эти анартхи, сам. Но он должен постоянно надеяться на милость гуру, на милость Господа Чайтаньи, на милость парампары. И на самом деле, однажды он просыпается, ему он чувствует, что что-то легче вдруг стало. Как-то так. Стало легче. Еще легче, потом еще с чем-то легче, еще с чем-то легче. Но вот вожделение это самая большая проблема, с которой нам предстоит сражаться. Сражаться предстоит нам, но победить должен Кришна. Вы должны запомнить, что мы не должны думать, что мы победим вожделение. Один ученик пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: Шриле Прабхупада, спасибо вам большое, я победил вожделение. Ну, я вообще не мучаюсь вожделение. Вообще никакого вожделения нет. Шриле Прабхупада, вообще никакого, вообще никакого. Тебе надо, наверное, к доктору сходить. Вот. Шрила Прабхупада говорил, что если вы думаете, что у меня нет вожделения, вы ошибаетесь, говорит. У меня тоже есть вожделение. Но просто у меня, говорит, времени на него нет. Понимаете, то есть человек, он... человек, он должен так потерять к нему интерес. То есть оно остается какое-то. Но интерес должен пропасть. И Шрила Прабхупада сравнивал это с чесоткой. Он говорил, что если просто не чесать какое-то время, то оно перестает чесаться. Надо просто потерпеть. Но человек, у которого чесотка, ему очень трудно терпеть. И он начинает чесать, 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 чесать. Чем больше чешет, тем больше чешется. Вот. И вожделение это точно такая же проблема. Как наркомания, как, не знаю, любые другие привязанности. Мы просто должны перетерпеть какое-то время. И дальше будет легче. И молиться Кришне. И следовать практике, которую дал Шрила Прабхупада. Вставать рано утром, повторять джапу. Служить преданным. Принимать прасад. И не снижать стандарты. Потому что стандарты это то, что не должно меняться. То есть это то, к чему мы должны стремиться. Шрила Прабхупада говорил, ничего не меняйте. Не меняйте стандарты. То есть, если мы не можем соответствовать стандартам, то мы должны просто сказать, я не могу соответствовать. Помогите мне соответствовать этим стандартам. Я хочу соответствовать, но не могу. Это честная позиция. А когда мы говорим, я не могу, поэтому стандарты неправильные, давайте их поменяем. Давайте сделаем стандарты так, чтобы я мог. Это нечестная позиция. Поэтому духовная жизнь, она такая вот интересная штука. Нас все время ждут какие-то новые проблемы, которые мы будем героически преодолевать. Нам, хорошо, что нам всегда помогут, потому что всегда есть кто-то рядом. То есть это коллективный процесс. Вот. И что еще можно по этому стиху сказать? Есть такой подход, когда вот ну, такие стихи прямолинейные появляются, то можно начинать о психологии говорить, семейной жизни, роль жены, роль мужа, там как они. Ну тут вот Прабхупада, он как-то вот не отходит от темы. Он конкретно просто комментарий, конкретно дает комментарий на конкретный стих. Вот. И это конкретный ответ на конкретный вопрос, который мы очень редко задаем, потому что это считается как-то, ну, неприлично задавать такие прямые вопросы. Это мы с духовным учителем должны лично решать, какие у меня будут стандарты, какие у меня трудности, и как я их буду преодолевать. Вот. Ну, стандарт один. Там была еще одна лекция Махадьюти Прабу. Я просто вчера времени не было до нее добраться, но я уверен на 100%, что если кто-то еще сомневается, ну, может послушать лекцию Махадьюти Прабу. Мне кажется, он специально выбрал этот стих, то есть ему не выпал так, как удача такая редкая. Он специально, скорее всего, выбрал, потому что вопрос животрепещущий. По нему очень много спорных мнений есть. Что считать четырьмя принципами, а что тремя с половиной. Вот. Но надо послушать его еще. Он, кстати, к нам приезжает со 2 по 6 февраля. Он здесь будет у нас. Поэтому можно ему еще задать уточняющие вопросы. И получить конкретные ответы. Да, Гавран.
Да,
у нас 5 минут осталось, если есть какие-нибудь дополнения, вопросы, да, желания.
Ну, у меня вот реализация есть, что я вот про это практически все время думал, вот на семейный ретрит, вот я на Виссанович видел, там Сану Махараджу послушал, и вот четкая реализация, что выделение есть тогда, когда ум свободен, ну, то есть ничем не занят. Вот сейчас у меня другой человек появился.
Не зарекайся.
Там уже стих, уснул просто на полу. Вот, и как бы, ну, все время занят, и все время думаешь. И как бы, и вот Садан Харади говорит, что почему преданные, ну, как бы, несчастливые, когда они Кришны, они просто не заняты. Они не в том смысле, что они ничего не делают, а он не погружен в движение, в медитацию. Я вот прям четко реализовал, что ну, реально это так. Что у меня никаких... Какой там требует вот это сделать, вот это. И, то есть это служение, когда оно есть, а тут оно как бы вынужденное получается, да, такое сам себе. То есть просто некогда. Поэтому вот, там, ты зачатие детей, ты понимаешь вот процесс, вот результат, а вот у тебя последствия. Ты четко понимаешь, ну, может не надо больше. Потому что оно реально. И ум погружен, занят, и все вожделения уходят на решение какие-то проблемы, все время что-то погруженное состояние решения.
Поэтому если человек, ну как бы люди решают создать семью, то у них обязательно должны появляться дети. Чем скорее, тем лучше, потому что иначе, ну, с одной стороны, просто поздние дети, это значит, что надо до старости потом с ними еще нянчиться. Как бы долго до отречения человеку, да? С другой стороны, а что такое семейная жизнь без детей? Это просто жить для себя. Просто жить для себя и так и не почувствовать. То есть что-то должно объединять. То есть мы должны вместе служить кому-то третьему. То есть вот на детях мы учимся служить третьему кому-то. То есть мы знаем, что у нас в нашем любовном треугольнике всегда должен Кришна быть. И вот это тот третий, которому мы должны научиться служить. А пока мы не женаты, мы понимаем, что мы только единственный объект для служения, мы о себе думаем. Потом мы наконец начинаем мыслить шире и думаем, что если я буду чесать спину ему, то он почешет мне, потому что до спины руки не дотягиваются. Все остальное и так неплохо чешется. И мы, значит, принимаем решение, будем сотрудничать вот вдвоем с этим человеком. А потом, раз, еще третий человек появляется. И понимаете, оказывается, он главный в семье. То есть он спит, когда хочет, ест, когда хочет, делает, что хочет. А мы должны спать тогда, когда он спит. Ест, когда то, что осталось от него, то, что успели приготовить. Вот. И меняется сознание, то есть учится сотрудничать. То есть один забыл о себе, другой забыл о себе, они думают о ком-то третьем. Вот. Кришна же не зря это создал. То есть это возможность как раз свое эго расшатать таким образом. Да? Ну, тоже не стоит большой иллюзии испытывать, что оно, расширяясь, оно, значит, лопнет когда-нибудь, да? То есть человек может бесконечно расширять свое эго, там, семья может быть огромной, потом на страну он начинает это расширять и так далее. То есть это не выход из ситуации. Даже общество объединенных наций, это просто эго. Вот. Но это просто пример, потому что не имея опыта такого относительного, очень трудно понять, в чем состоят абсолютные отношения. И Рамануджа Ачарья был ученик, который хотел получить любовь к Богу, прибежище у духовного учителя хотел принять. И он спросил, а ты вообще кого-то любил в жизни? Он говорит, нет, никого еще не любил, не знаю. Ну иди вот, отправляйся обратно, и там пока не полюбишь кого-нибудь, не приходи, потому что мне, ну, тебе очень трудно будет объяснить, что значит полюбить Бога, если ты не имеешь опыта материального. Вот. То есть мы какой-то опыт приобретаем, но для того, чтобы... Шрила Прабхупада часто приводит пример, что материнская любовь – это, ну, самое близкое, что можно привести в пример, когда говорится бескорыстная любовь. Бескорыстная, без совершенно, значит, без своих интересов. Вот. Но это относительные примеры, как все примеры.
Можно
вопрос?
Некоторые могут думать, что полностью четыре принципа, они чего-то лишатся и что-то потеряют. Ну, как бы они отказываются, и они думают, что я что-то потеряю. Может быть, ну, поэтому они там 3,5 принципа теряют. Но, может быть, соблюдая 4 принципа полностью, они на самом деле, ну, не теряют, а что-то приобретают больше.
Они правильно чувствуют, потому что они реально потеряют, как бы. Потеряют именно то, что им сейчас дорого. То есть вот им ну, дорого определенные вещи, и они их потеряют. Но это не достигается просто за счет вот следования четырем регулирующим принципам. Но Шрила Прабхупада говорил, что старая обезьяна, она соблюдает все принципы. То есть она, у нее зубов нет, она вегетарианка, она не играет в азартные игры, она не занимается денежными махинациями, не принимает наркотики, ну и не занимается сексом, потому что старая уже. И это не идеал для нас, старая обезьяна. То есть, как бы не для... Не, это само по себе оно не приносит любви к Богу, да? И человек что-то не приобретает, просто отказавшись от чего-то. То есть, это не означает, что он автоматически что-то приобретет, отказавшись. У нас должна быть деятельность, связанная с... связывающая нас с Кришной. Потому что все остальное это просто метание из кармы в гьяну. То есть карма это когда мы чувствуем, наслаждаем, а гьяна это когда мы отрекаемся от чего-то. И вот мы то отрекаемся, то плюхаемся обратно туда, то снова отрекаемся. И вот еще раз стих тогда из 11 песни Шримад-Бхагаватам. Кришна говорит Удхаве, мой преданный, в котором пробудилась вера в описание моей славы, разочаровавшись в материальной деятельности, понимая, что наслаждение чувств ведет к страданию, но еще не способный полностью отречься от него, должен оставаться удовлетворенным и продолжать поклоняться мне с великой верой и убежденностью. Даже если преданный иногда и потакает чувствам, он знает, что это приводит к страданию и искренне раскаивается в таких поступках. То есть преданный он... Есть еще стих, где Кришна говорит, что... Также в 11-й песне... Перед этим еще, 20 глава, 8 стих. «Если же так или иначе человек развивает веру в слушание и воспевание моей славы, то не будучи ни слишком разочарованным, ни привязанным к материальной жизни, он обретет совершенство на пути к любовной преданности мне». То есть наша задача быть не слишком привязанным, не слишком отреченным. То есть так просто сказать, что вот я отрекаюсь, там, все, я следую всем принципам, это не решение проблемы. И слишком привязываться – это тоже не решение проблемы. А решение проблемы – это быть погруженным в слушание повествования Господи. И это реально решает все наши проблемы. А привязаны мы или отречены – это просто, исходя из конкретной ситуации, в какой... что нам наиболее благоприятствует для того, чтобы мы были погружены в слушание повествования Господи. То есть это для нас не является... средством. То есть это не является какой-то панацеей, да? То есть просто карма и просто гьяна, она ни к чему не приводит. Но один привязан, а второй не привязан. И толку никакого. Оба остаются здесь. Один не привязан, а другой привязан. Вот. А выходит отсюда тот, кто привязался к Кришне. И вот самое главное в процессе наших метаний из привязанности к непривязанности быть постоянно находиться в движении по направлению к Кришне. То То есть это карма и гьяна — это способ нас просто расшатать, снять нас с мертвой точки, просто чтобы мы не зависали. То есть когда вот холодильник ты один пытаешься передвинуть, да, то ты его вначале вправо, потом влево, а между делом все-таки его вперед еще туда. То есть задача — его вперед двигать. А кто-то думает, ну что его качает, просто вправо, влево, то привязался, то отрекся, то привязался, то отрекся. Нет, преданный, он очень разумный, он знает, что его надо туда. И он знает, что привязанность к повествованиям Господи — это то, что его двигает. Его двигает не карма и не гьяна. То есть он просто как бы использует их для того, чтобы двигаться дальше. То есть где-то надо привязаться, где-то надо отречься. Где-то привязаться, где-то отречься. Но вот это вот отсутствие привязанности — это тоже очень тяжелый случай. То есть человек приходит непривязанный, и как ты его займешь в служении? Вот он непривязанный вообще ни к чему, никак. А зачем? Зачем? Вот говоришь, ну надо пол помыть. А зачем? Какая разница? Тут браман, здесь браман, все одно. Самый тяжелый случай, когда человек ни к чему не привязан. И все брахмачари приходят, они все такие вот как бы одинаковые, лысые, улыбаются, сияющие и ни к чему не привязанные. И не знаешь, как его зацепить вообще. Они все идеальны, чистые преданные. Как ни посмотришь, чистые преданные все. И они тоже думают, что они чистые преданные. И все вокруг думают, чистые преданные. А потом почему-то из них начинает что-то лезть потом со временем. И вот эта работа начинается как раз, когда из них что-то уже лезть начинает. То есть, когда эго, оно подавлено, то есть человек, ну, как бы оделся, внешне там, такую оболочку сделал и все спрятал туда внутрь. И все как бы внешне все одинаковые. А внутри там живут эти анархи, но они подавлены пока. Чем подавлены? Экстазом. Они подавлены экстазом, который человек получил в начале. Человек получает в начале столько экстаза, что ему не до анарх. И он чистый преданный. Потом экстаз начинает уменьшаться, из него начинает вылазить. Мы понимаем, так, этот вот этот оказывается, а этот вот этот. То есть с человека начинают маски вот эти все слазить. И мы видим конкретного человека с конкретными своими обусловленностями, анархами. И с этим человеком уже можно работать. Почему грехаста, ашрам грехаста считается выше, чем ашрам брахмачари? Потому что этот человек реально может задействовать свои привязанности в служении Кришне. Брахмачари — его не зацепишь. Задействуй служение, а он не привязан. Говоришь, иди туда. Он идет, что-нибудь ломает, там, делает. Ну, потому что он не привязан, в принципе, как бы. Он просто делает то, что ему говорят. Он привязан к экстазу. Он знает, что куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, я буду в экстазе. Потому что я делаю то, что мне говорят. И он в экстазе от этого. Его надо как-то вывести из этого экстаза. Рука не поднимается, потому что, ну, как бы, детство лишать человека. Зачем его лишать детства? Он же должен сейчас набраться этого экстаза. Но потом постепенно экстаз сам потихоньку рассеивается. И человек, он начинает задавать вопросы. А почему так? Вроде не было никакого вожделения, не было жадности, не было ничего. Откуда все повылазило? А вот оно оттуда и повылазило. Это твое. Все. Ты просто забыл на время. То есть, как, знаете, как... Человек с аппендицитом, его привозят на каталке и вкалывают ему там анестезию там какую-то, да, делают ему общий наркоз. И он: спасибо, доктор, мне легче стало вообще. Спасибо, и пошел куда-то. Нет, его привязывают, потому что знают, сейчас куда-нибудь пойдет, там что-нибудь еще сломает там, да. Вот. Ему кажется, что класс, все, помогло. Экстаз. Спасибо, я вылечился. А потом, когда наркоз отходит, он понимает, что еще хуже стало. Потому что Так точно не болело еще, когда сюда меня привезли. Болело не так. То есть, когда его всего уже вскрыли, там все разрезали, там у него там все заживает. Господи, все еще хуже стало. Вот. Ну да, вот такое время, когда экстаз спадает. Но тогда проявляется настоящее, что у человека по-настоящему. То есть, его обусловленность. И эту обусловленность мы занимаем в служении Кришне. Юкта-вайрагья процесс называется. Юкта-вайрагья — это когда мы то, что мы неправильно использовали, начинаем использовать правильно. И для этого нужно что-то иметь. То есть какое-то эго должно быть у человека. Он должен себя с чем-то отождествлять. Нормально, когда человек считает, что я мужчина. Другой считает, что я женщина. Ненормально, когда он не может определиться, мужчина я или женщина. Вот как ты его займешь? Штайн Чандра вчера рассказывал. Ну, пришел, говорит, один, говорит, и говорит, к Шиле Прабхупаде, там, во времена Шиле Прабхупады, говорит, ну, знаете... Я, говорит, не знаю, говорит, я вот мужчина или женщина, никак не могу понять, говорит, кто я. Я хочу жить с вами, тут вашими, там, как в храме, там, и так далее. Ну, сказали, ну, Шрила Прабхупада, по-моему. Говорит, ты, короче, ты сам определись просто, кто ты. И типа, и просто начни заниматься 13 лет. Трудно понять. То есть бывает, так, люди настолько не определились, что посторонняя помощь не помогает. Вот. То есть ты уж сам определись, то есть вот либо мужчина, либо женщина. Вот либо в этот ашрам, либо в этот. То есть проблема, когда мы не определены, когда у нас эго не сформировано. То есть наше ложное эго, оно должно быть тоже сильным, о чем речь. То есть, чтобы было с чем работать. То есть мы должны понимать, кто это, какая у него обусловленность у этого человека. В соответствии с этой обусловленностью он занимает какое-то место в варнашраме. Он либо он шудра, либо ващи, либо кшатри, либо браман. Это обусловленность все. Это все анархи. Если человек браман, это не означает, что он великий преданный. Это анарха. У меня одна анарха, у тебя другая. Я себя шудрой считаю, а ты себя считаешь браманом. Ну это анарха на самом деле. И то, и другое. Но когда их занимают служение, то это становится артхой. То есть это становится благоприятным. Когда это занято служением Кришне. Чтобы правильно человека занять в соответствии с его природой, говорится, мы должны в соответствии с природой заниматься преданным служением. Да? То есть нашей природой. Чтобы понять, какая наша природа, надо человека поместить в благоприятную среду. Знаете, когда чашечка Петри такая есть. Туда немножко...
Агар-агар. Туда.
Агар-агар, там, да, там желатин.
Среду, да.
Туда кладут какие-нибудь бактерии, да. И мы не знаем, что там за бактерии. Потерли там где-то, грязь собрали палочкой ватной. И туда потыкали в эту чашечку. И в тепло поставили. Через какое-то время мы смотрим там, вот такие вот. То есть у них разрастается колония, и она определенный цвет приобретает, форму. И мы смотрим по каталогу, так, это вот у нас Шрихар Коли, а это у нас еще чего-нибудь. Вот. Мы понимаем, что это, что, с чем работать-то. Потому что иначе никак. То есть поэтому преданные, когда приходят, их все любят, им создают благоприятную среду, служат, кормят вкусно просадом и ждут, ждут и ждут, когда из них полезет. Когда полезет, тогда можно что-то делать. Если не полезно, ну как? Можно, конечно, антибиотики общего какого-то плана давать, но у человека потом такое вырастет, что как устойчивость возникает ко всем видам антибиотиков. Знаете, бывает, что его не долечили, и он становится таким циником. То есть у нас такие преданные иногда бывают кое-где порой, которые все повидали вроде бы, и циники просто уже. Все это я видел в гробу. То есть мне это, в принципе, я все это знаю. Святая Дхамма, да, я знаю, там это все, это ерунда, это все там. Гуру это обычные мужики. Вот, божества это просто там. Ну, то есть как бы все знает человек. Ну, циник. Вот, поэтому надо знать свои анархии и потом их занимать служением Кришне. А не так, что просто мы взяли и соблюдаем все 4 регулирующих принципа и на часы смотрим. Так, вот я уже 20 минут соблюдаю все 4 регулирующих принципа. Есть какие-нибудь изменения? Может не быть никаких изменений. Старая обезьяна соблюдает остаток жизни. Читание Чандра сейчас в этой лекции говорит, вам надо посвятить последние 10-15 лет своей жизни чистому преданному служению. Понимаете, говорит? Ну кому они, говорит, еще нужны ваши последние 10-15 лет? Что вы вообще можете в свои 10-15 лет последние, говорит? Что там вообще, кому вы кроме Кришны еще нужны в эти годы? Что там от вас взять еще в эти последние 10-15 лет? Он говорит, надо к этому прийти, говорит, надо прийти, что вот, ну, все, Кришна, я твой. Это очень важно. Все, Трантараши Мадбага, там
какие? Да.
Долго
ты не можешь. Горит, Бог. Перед завтра ты полтавня.